Добрый вечер, GYC. Давайте еще раз попробуем. Добрый вечер, GYC. Спасибо за прекрасную музыку. Прежде чем я начну, я хочу сделать объявление. После окончания нашего вечернего вдохновения и молитвы, меня попросили попросить вас остаться. Будет еще одна часть программы после нашей проповеди. Итак, давайте мы помолимся. Наш Отец Небесный, мы благодарны за эту возможность, которая есть у нас прийти в Твое присутствие. Мы признаем сегодня, что Твоей силы достаточно, даже когда наша сила заканчивается. Когда мы говорим о революции и как Ты действовал в книге Деяния, как приоритеты менялись в сердцах Твоего народа, мы молим, чтобы Ты обращался и к нам. Мы молим, чтобы Христос был возвеличен, чтобы Христос был только виден в этой проповеди. Покрой нас Твоей одеждой праведности. Привлеки нас к себе, ближе. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. В этот вечер я приглашаю вас открыть Библии на книге Псалтырь. Книга Псалтырь и Псалом 89, с 10 по 12 стихи. Революции, даже хотя они объединяют людей, всегда начинаются с какой-то личной перемены. Бог всегда меняет мир, меняя меня. Революции, хотя они массовые обычно, всегда начинаются с обращение одного человека. Обращение — это изменение мыслей, изменение мышления. Это радикальный опыт. И как Уэс Пепперс сказал сегодня утром, все начинается с покаяния. Книга Деяний — не исключение. И в этот вечер я хотел бы, чтобы мы поразмышляли над тем, что бывает такое в нашем человеческом опыте, что даже необращенные люди признают небесные ценности. Библия говорит нам, что важно, ради чего стоит жить. Но бывают такие вот внутренние, личные опыты, которые помогают нам распознать, что самое важное в жизни. В книге 80, в Псалме 89, с 10 по 12 стихи, мы читаем: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их — труд и скорби, или болезни, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так считать дни наши, счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Библия говорит нам, что жизнь коротка. Жизнь ограничена, мы не живем вечно. И даже в одни жизни псалмопевца сказано 70 лет, и при большей крепости 80 лет было. Библия говорит нам о том, что хорошо нам понимать, что мы смертные люди, и мы не живем вечно. И поэтому псалмопевец говорит дальше: «Научи нас так счислять дни наши». То есть нам нужно считать, нам нужно рассчитывать, понимать, что жизнь коротка, и это поможет нам приобрести сердце мудрое. Итак, в это утро, с вашего разрешения, я приглашаю, чтобы мы поразмышляли о кратости жизни. И я хотел бы буквально над этим поразмышлять. Ну, предположим, что вы 70 лет проживете. Но я молюсь, чтобы вы больше прожили, если Христос не придет. Но возьмем пример из этого псалма. Предположим, что вы до 70 живете. То есть это будет 25 580 дней, если считать по 365 дней в году. Если вам 20 лет, то вам осталось 18 с небольшим тысяч дней. Если вам 35, и вы уже заплатили цену того, чтобы вам было за 35, вам осталось 12 775 дней жить. Если вам 50, 7300 дней. Иаков говорит в своем послании 4.14, «Вы не знаете, что будет завтра, ибо жизнь ваша — пар, поднимающийся на короткое время, потом исчезающий». Помню, бабушка мне говорила, она сидела со мной, общалась со мной за столом у нас дома, и она говорит, «Давид, я хочу сказать тебе о своей жизни». Она рассказала мне, как она сбежала из Северной Кореи, поехала в качестве миссионера в Японию, затем поехала в Америку, землю под собой грызла, чтобы дать образование своей семье. В конце концов, она могла вздохнуть с облегчением, ей было уже за 70. Она говорит, «Жизнь коротка». Жизнь ограничена, мы не живем вечно. И Библия говорит нам, размышляя о нашей собственной смертности, что нам необходимо ценить, нам необходимо выставлять приоритеты в жизни. Еще одну статистику я нашел. Среднестатистический американец, который выпускается из колледжа в 22 и живет до 70. То есть, ну, где-то в среднем 22 года заканчивают образование и живет до 70, то вот эту жизнь взрослую можно разделить на три основные деятельности. 16 лет вы тратите на работу, 16 лет... Даже если не делать перерывов на сон, на еду, на отпуск, 16 лет вы работаете, 16 лет вы спите затем, ну, некоторые, может быть, больше. 16 лет работаете, 15 лет спите, затем в среднем где-то 8 лет вы тратите на телевизор, интернет и остальные источники. 4 года на еду. 2 года на дорогу на работу, среднестатистический американец. И если отнять все это, 16 лет на работу, 15 лет на сон, 4 года на еду, 8 лет на средства массовой информации, 2 года на поездки, и у вас остается меньше 4 лет на то, чтобы делать то, что вам на самом деле нравится. Время, например, проведенное с супругой, любимыми, с внуками, родными и так далее, отпуск. То есть это 1/12 где-то вашей жизни. Максимум. Максимум 5 минут в каждый час. И трагически, большая часть этого времени будет происходить, когда вы будете на пенсии, когда уже нет той радости жизни, когда нет здоровья того. Жизнь коротка. Иакова 4:14, «Ибо что жизнь ваша — это пар, который поднимается на малое время, а потом исчезающий». 38-й Псалом, там сказано, что «каждый человек как пар». 102-й Псалом, «Человек как цветок, ибо увядает, и никто его уже не помнит». Билли Грэм, этот американский евангелист, говорит, «Самое большое удивление для меня — это краткость жизни». Жизнь коротка, и поэтому очевидный вопрос, который стоит перед нами, как же нам ее прожить? Если у нас всего несколько моментов есть на то, несколько мгновений, чтобы делать, выставлять приоритеты какие-то, что нам делать, как нам прожить жизнь? Книги Экклесиаст 7:2. Это мудрец сказал, размышляя о своей жизни, он говорит так. Екклесиаст 7:2. Он говорит, лучше ходить в дом... Какой дом? Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Или примет к сердцу. То есть, Соломон говорит, что лучше на похороны ходить, чем на свадьбы. Если бы у меня был выбор, я бы, конечно, лучше на свадьбу пошел. Но Соломон не говорит, что нам нужно ходить на похороны, потому что он меланхолик такой. Он говорит, что похороны, места плача, помогают живым увидеть и распознать, что они смертны. И это помогает им выставить приоритеты и ценности в своей жизни. Несколько лет назад у меня было преимущество снова быть в Африке. Это было миссионерское путешествие. И это был невероятный опыт. Это был первый раз, и после того я был там еще несколько раз, и я заметил, что экономическая бедность людей не означает, что они духовно бедны. Останавливаешься где-то в джунглях, и спрашиваешь, есть ли у вас какая-то литература? Я смотрю, люди приходят ко Христу там. Да, был какой-то дискомфорт, даже в США. Всякий раз, когда я бываю в более теплых местах и тропических местах, то ли это из-за того, что я из Азии, мне кажется, что никого не кусают комары, а вокруг меня они просто роятся. И так было со мной, меня покусали. Но я сказал себе, это миссионерское путешествие, я буду страдать за Господа. Я вернулся в США, это был где-то декабрь, поехал к родителям, это как раз на Рождество было, и у меня начались симптомы гриппа, потому что грипп ходил там, и я проснулся посреди ночи, я весь мокрый был, мне приходилось переодеваться. Я не буду все детали рассказывать, но я чувствовал себя очень плохо. День, два, три, четыре, пять, шесть дней прошло. И в конце концов, посреди ночи, я почувствовал, что надо ехать в больницу, это ненормально. Я, типичный мужчина, мне не нравятся больницы, мне не нравится обращаться к врачам. Я не помню даже, когда я последний раз И проверялся, мне жена все время напоминает, что надо это сделать. И я сполз с кровати, я говорю: «Мама, папа, что-то не так, мне надо в больницу». Они отвезли меня в больницу. Дежурный врач в то время также бывал в Африке и сказал: «Давид, мне не надо даже смотреть на твои анализы. Тебе 6 дней уже, я думаю, что у тебя малярия». Он рассказал мне, что такое малярия, как комар тебя кусает, и он берет твою кровь, но оставляет тебе подарок, паразита какого-то. И этот паразит живет в печени твоей, через несколько дней, через несколько недель он выходит, он проникает в красные кровяные тельца и начинает размножаться, и когда размножается, то переходит к другой клетке, и поэтому поднимается температура, симптомы эти. И мне сказали, что у меня такой вид малярии, что у меня 7 дней осталось. Вернее, не осталось, а всего 7 дней. Потому что тогда может быть печеночная недостаточность, почечная недостаточность, и ты можешь перейти на диализ и умереть. А я уже на 6-м дне. И я сижу там, в этой больнице, на кровати. Пот просто течет по мне. Родители смотрят на меня. И я говорю: «Это что? Это как в журнале я читаю какую-то историю. Это всегда происходит с кем-то другим, не со мной». И я понял в тот вечер, той ночью даже. Я понял, что я на смертном одре нахожусь. Я понимаю, что я могу не дожить до утра. И у меня приоритеты в жизни выстроились очень четко тогда. Знаете, это надо пережить человеку. Я понял, что же на самом деле важно в жизни. И все сведено было к двум вещам. Бог, или к двум личностям, лучше сказать. Бог, если я не доживу до утра, есть у меня отношения с Ним. И второе — это люди. Все остальное поблекло и стало неважным. Не было у меня никакого тумана в голове, была очень четкая ясность. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. То есть признает свою смертность. И это очень правильно. Я занимался молодежным служением несколько лет. И когда я разговаривал с этими детьми, это старшеклассники были из академии, я говорил им: предположим, что вы летите на самолете через океан, и пилот начинает говорить. И он говорит, что у нас технические трудности, это не турбулентность. И по какой-то причине он говорит, что мы упадем в Атлантический океан, и нам осталось 5 минут жить. И пилот говорит: воспользуйтесь этим временем жизни правильно. Я задаю вопрос этим подросткам: что бы вы делали, если бы вам 5 минут жизни осталось? И я говорю: кто бы из вас сыграл видеоигру последний раз? Ни одна рука не поднимается. Я говорю: а кто из вас, девушки, пошли бы в санузел и проверили свою прическу, потому что вы хотите умереть красивой? А кто из вас бы посмотрел телевизор или интернет, ни одна рука не поднималась. И тогда я задал вопрос, а кто из вас бы молился? И каждый поднял руку, все руки поднялись. Я спросил, кто из вас бы позвонил родителям? Каждая рука бы... Все руки поднялись. Я говорю, интересно, что сейчас вот, когда смерть не стоит пред вами, вы, наверное, поставили бы Бога и родителей где-то на последнее место. А вот если бы были последние 5 дней, 5 минут вашей жизни, вы бы их на первое место поставили. То есть, понимаете, что мудрый приложит это к сердцу своему. Однажды я слушал радио. Это была 10-я годовщина 11 сентября. Я не знаю, слышали ли вы истории. Есть аудиоистории. Описание свидетельств людей по разным событиям. И в 10-ю годовщину 11 сентября несколько людей выступали, которые потеряли родных своих в этой ужасной террористической атаке. И была одна вдова, которая выступала по радио, и ее свидетельство просто разбило мое сердце. Она говорит, что ее муж работал в первой башне. Она услышала, что было нападение на одну из башен, и затем ей позвонили и сказали, что ее муж погиб. И ее муж, вернее, не погиб, а он был... Он звонил, он говорит, я над тем местом, где взрыв произошел. Я проверил все выходы, и мне кажется, что я не выживу. И она говорит о том, как полчаса они были на телефоне. Они говорили по телефону, что бы вы говорили? Они делились тем, что хотели сказать, и больше они не знали, что говорить, и они просто говорили, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. И затем тишина наступила, и она говорит, она просто держала этот телефон и плакала, она не ходила ложиться спать. И потому что ей казалось, что если этот день продлится, она еще его с мужем проводит. Инстинктивно люди, которые знали, что они погибнут, они понимали, что важно и кому нужно звонить. Люди, отношения. Если мы узнали, что у нас 5 минут осталось, чтобы сказать все, что мы когда-либо хотели сказать, то мобильные телефоны были бы заняты людьми, которые бы звонили людям и которые бы повторяли «Я люблю тебя». Лучше ходить в дом печали по умершим, чем в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Блез Паскаль говорил, «Я дал определение жизни от конца, чтобы жить к этой цели». Давайте откроем книгу Деяний, 4 глава. Революция, которая описывается в книге Деяний, была совершена людьми, которые действовали единодушно. У них были одни приоритеты. Книга Деяний, 4 глава, и стих 32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. То есть силы, время и ресурсы в книге Деяний были пожертвованы на спасение душ. Книга Деяний представляет радикальную перемену в мышлении учеников, когда все ресурсы были вложены в то, что ценно в глазах неба, души в Царстве Божьем. То есть была перемена приоритетов в отношении Бога, и цена душ человеческих была наконец-то по-настоящему оценена. Был один человек, которому приснился сон. И в этом сне он слышал голоса. Один голос сказал ему идти этим путем. И давал ему направление, как идти, иди налево, направо, и в конце концов он сказал, остановись. Он остановился, и голос сказал, я хочу, чтобы ты поднял эти камни и положил себе в карман. Он сделал это, положил камни в карман. Затем голос сказал ему, возвращайся домой, не смотри на камни до того, как придешь домой. И когда придешь и достанешь эти камни, ты очень возрадуешься и очень опечалишься. Он подумал, как странно, две противоположные эмоции. Но он все послушал, вернулся домой, залез в карман, достал камни. Он посмотрел на них при свете. И это были не камни, это были бриллианты. И затем он понял значение этих слов, что ты будешь очень радоваться и очень печалиться. Он был рад, потому что у него были бриллианты. Но если бы он понимал ценность этих камней, он бы набрал больше. Я верю в то, что мы не узнаем ценности душ человеческих до тех пор, пока не будем стоять на стеклянном море на небе. И моя молитва сегодня, чтобы никто из нас, когда мы будем на небе, не сожалел о том, что Бог хотел, чтобы мы сделали здесь на земле, пока у нас была эта возможность, но мы не сделали. Я вспоминаю Иисуса, Луки 15 глава. Он представляет ученикам своим и людям Царство Небесное, как небо смотрит на людей. Он проводил время с людьми, с которыми фарисеи не хотели, чтобы он проводил время. Они роптали на него. Но Иисус говорит, я расскажу вам историю. Это одна история, но это три истории в одной, чтобы объяснить этот принцип. Притча о потерянной монете, потерянной овце и о потерянном сыне. И здесь везде есть кто-то потерянный. Три состояния. Овца не знает, что она потеряна, не знает, как вернуться домой. Монета тоже не знает, драхма не знает, что она потеряна. Блудный сын, он знает, что он потерян, он знает, как вернуться домой, но в конце каждой притчи есть радость. Потерянная драхма, потерянная овца, потерянный сын. И мне помогает эта притча понять, что когда я склоняюсь там, на холмах Пенсильвании, когда я отдал свое сердце Иисусу Христу, я склонился там, то Бог Отец, Сын и Дух Святой, ангелы, остановились. Это был момент тишины и затем радости и место на небе для меня приготовлено. Вот в тот момент кто может оценить ценность души в глазах Божьих? Я хотел бы прочитать вот эту цитату Эллен Уайт из ревью и Геральд за 25 марта 1880 год. Вот работа для каждого из нас. Никогда я не ощущала ценность душ человеческих так, как сейчас. Как мы можем понять важность спасения по сравнению с ценностью человеческой души, все остальное меркнет. Этот мир, его ценности, эта жизнь и ее радости несравнимы с радостью спасения одной души для вечности до тех пор, пока мы не поймем ясно, какая радость будет при спасении одной души, пока мы не поймем полностью ценность этой души, которая приравнивается к жизни Бога, пока мы не поймем богатство, наследие, которое приготовлено для побеждающих, мы не узнаем неоценимую ценность души. Если бы у меня было 1000 жизней, я бы посвятил их все на служение Господу. Давайте будем размышлять, дорогие друзья, о том, какая радость, неизреченная радость наполняет наши сердца, если, когда мы соберемся вокруг Белого престола, мы увидим души, которые были спасены благодаря нашему служению, и на их головы возложат венец. Как мы будем чувствовать себя в этой компании, когда увидим, что есть хотя бы одна душа, которую мы смогли спасти, а потом еще одна, еще одна. Благодаря нашим трудам многие могут быть спасены. Они возложат свои венцы к ногам Иисуса и будут прославлять Его своим бессмертным языком в течение нескончаемой вечности. Книга Деяний представляет радикальную перемену в человеческой природе, признавая ценности небесные. И самая большая ценность для неба — это люди. Что небо больше всего ценит — это души. И да не допустит того Господь, чтобы когда мы попадем на небо, мы сожалели, будучи уже на той стороне вечности, сожалели о том, что не поняли, что же на самом деле ценно. Я был на пасторском лагерном собрании, и один из пасторов встал и рассказал свой опыт, который произошел с его женой. Он говорит, его жена молилась Господу, у нее очень сильное молитвенное служение, и она молилась, «Господи Иисус, пожалуйста, помоги мне покажи мне Твое сердце. Я хочу увидеть Твое сердце». Она заснула, и во сне она увидела сон. Это было после Тысячелетнего Царства уже. Новый Иерусалим сошел с неба. Слава Богу, она была внутри города. И она говорит, стены были из прозрачного золота, можно было через них смотреть, и на горизонте она увидела тень, которая заполняла весь горизонт, и она приближалась, и она затем увидела, что это не тень, это люди идут. Они подходили все ближе и ближе к городу, и она начала различать лица. Одно лицо особо разбило ее сердце. Это был ее сын. Ее сын увидел мать через стену. И в этом сне сын подошел к стене Нового Иерусалима, положил свои руки на стену. Она положила свои руки на стену. И она не могла слышать ничего через стену, но она могла читать по губам. И он сказал: «Мама, пусти меня туда. Пожалуйста, пусти меня туда». И инстинктивно она обратилась, она хотела как-то впустить его, но она поняла, что она не может его впустить. И в этот момент она услышала голос: «Пришло время. Теперь пришло время». И тогда она проснулась. И казалось, Дух Святой сказал ей: «Теперь ты знаешь мое сердце». Друзья, я молюсь в этот вечер, чтобы Бог дал нам любовь к душам, за которой умер Христос. Аминь. Я хочу сказать: Господи Иисус, помоги мне любить людей, как Ты любишь, потому что я не люблю так. Дай мне любовь к душам, за которые Христос умер, чтобы, когда я буду там, в Новом Иерусалиме, я мог бы сказать по благодати Божией, что я сделал все возможное, чтобы повлиять на людей, чтобы привести их в Царство Твое. И сегодня я хочу сделать очень простой призыв. Это то, что начало революцию в книге Деяний. Они поняли ценность душ. Они вложили все, что имели в спасение душ. Все отдали. И в этот вечер я хочу молиться. Давид, проси Господа Иисуса, чтобы дал тебе любовь к людям, за которые Он пролил свою кровь. Желаете ли вы также молиться об этом? Мы не можем это произвести сами, эту любовь. Мы не можем как-то в своей природе зародить ее. Это божественная любовь к душам человеческим, за которые Христос умер. Пусть революция начнется и начнется с меня. Когда мы любим, когда мы возлюбим этот мир, как Христос его полюбил, людей в этом мире, и тогда наша миссия будет совершена. Желаете ли вы молиться об этом? Господи, помоги мне полюбить людей, как Ты любишь. Давайте мы склоним головы. Наш Отец Небесный, мы молимся сегодня, чтобы Ты помог нам возлюбить людей, как Ты возлюбил их. Мы молимся, чтобы Ты помог нам увидеть людей так, как Ты их видишь, что небо ценит людей, чтобы небесные ценности стали нашими ценностями, чтобы Ты помог нам увидеть по благодати Христа, что мы делаем все, чтобы вести людей к Небесному Царству. Пусть у нас не будет сожалений позже. Помоги нам увидеть, что важно в Твоих глазах на самом деле. Во имя Иисуса мы просим. И ради Него. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.